слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Торц. В эфире очередная передача из цикла «Как у Дюма», в котором я, 30 лет спустя после начала моей работы в Русской службе свободы, возвращаюсь к темам и сюжетам некоторых моих прежних передач.
Существенные черты и требования основного экономического закона социализма можно было бы сформулировать примерно таким образом. Обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники.
Приедет сам товарищ Сталин, посмотрит на нас, как мы живем и что едим. Он, наверное, там сидит и ничего о нас не думает и не видит, что здесь творится. Пусть приедет и проверит. Может быть, кто этому делу вредит?
Так, более 10 лет назад, двумя цитатами, первое из сочинения Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», а вторая из адресованного в 1952 году в газету «Социалистическое земледелие» письма колхозников Кикрурского района Кировской области, так начиналась одна из передач, созданного в ту пору радиоцикла «Финал», посвященного приближавшемуся тогда полувековому юбилею смерти кремлевского правителя. Целой серии передач о сумерках сталинской эры, осени патриарха, которого к тому отдаленному от нас ныне уже 60-летней дистанции времени уже 18 лет именовали отцом народов, а еще вождем и учителем, гением всех времен, другом пионеров и чекистов, рабочих и крестьян, учителей и писателей всего не перечислишь. Теперь некоторые называют его по-современному самый эффективный менеджер. Другие дежурно клянут и разоблачают этого эффективного в популярных телепередачах, третьи, да неважно. Важнее, мне кажется, то, что и 60 лет спустя после кончины этого самого вождя и учителя его имя продолжает оставаться у всех на слуху. Несколько лет назад оно, даже к ужасу организаторов популярного в ту пору телешоу, чуть было не оказалось, по мнению зрителей, именем России. При этом, несмотря на то, что ежегодно публикуются все новые документы о его правлении, детали и подробности этого долгого периода советской истории, а часто и его смысл, все более вымываются из массового исторического сознания, замещаясь в нем эпосом исторического мифа, сказочно ужасным и героически прекрасным одновременно. Чтобы напомнить вам, как было дело, я и решил повторить некоторые из передач цикла «Финал». Сегодня первая из этих повторов. Передача 1952. «Экономические проблемы социализма и СССР».
Под солнцем золотым.
3 и 4 октября 1952, за день до открытия 19-го съезда партии, «Правда» и журнал «Большевик» опубликовали миллионными тиражами сочинения с предстоящим партсъездом, казалось бы, прямо не связанные. «Экономические проблемы социализма в СССР». До смерти автора, которому без малого было тогда 73, оставалось 5 месяцев. Что заставляло его, властелина гигантской державы, отягощенной не только экономическими, но и социальными, внешнеполитическими, военными и иными реальными проблемами, выступить вдруг арбитром в застарелой, как ревматизм, дискуссии марксистских схоластов? Не экономистов-практиков, а академических болтунов, не сумевших за более чем полтора десятка лет написать заказанный им партийный учебник политэкономии и строивших свой бизнес на толковании цитат из основоположников. Честолюбие, бесошибочный по определению британского историка инстинкт саморекламы, желание подтвердить свой титул корифея всех наук, политический расчет или старческая неадекватность, а может, как намекает один из российских историков, желание уклониться от личного участия в борьбе за лидерство в узком руководстве. Обо всем этом и пойдет речь сегодня. Итак, год 52-й. Проблема социализма и СССР. Вообще-то, все началось гораздо раньше. Постановление о перестройке преподавания политической экономии ЦК ВКПБ принял еще в 1936-м, когда объявлено было, что в СССР возникла первая стадия социализма. Тогда и решено было написать учебник этого самого социализма, поскольку его ученые-основоположники и классики знали и написали про него недостаточно. Ведь им посчастливилось жить в условиях предыдущей социально-экономической формации. Вскоре Сталину был представлен вариант. Последующие полтора десятка опытов обычно именовались макетами. Вариант такого учебника под названием «Политическая экономия. Краткий курс» под редакцией Льва Леонтьева и Алексея Стецкого. Стецкого в августе 1937-го расстреляли. Понятно, что учебник этот выпускать было уже нельзя. В апреле 40-го представили новый макет. Обсудившим его Сталину, он уже вошел во вкус теоретизирования и сдал к тому времени свой краткий курс, Молотову и восходящей партийной звезде экономисту Вознесенскому не понравилось. Ну а дальше война, не до того. Хотя в 43-м журнал под знаменем марксизма опубликовал анонимную статью. Авторство ее потом каждый себе приписывали разные политэкономы. Статью, излагающую сталинские замечания довоенного времени. После войны новая комиссия, новый макет и новая неудача. И тут еще в 47-м вышла книжка все того же Вознесенского «Военная экономика СССР в период Отечественной войны и новые проблемы», рассказывает специалист по послевоенной истории Елена Зубкова.
Книга Вознесенского Сталину понравилась. Он даже ее хвалил, а чуть позже наградил премией собственного имени. Это случилось в 48-м. Вообще, этот 48-й год очень значим в карьере Вознесенского. Сталин не только наградил его премией, но и сделал фактически своей правой рукой в Совете министров. Вообще, судьба Вознесенского до весны 49-го года – это редкий пример удачливости с точки зрения политической, хозяйственной и научной карьеры. А после того, как его книга получила сталинскую премию первой степени, она была рекомендована даже в качестве учебника для сети партийных школ. Его цитируют, много цитируют, как какого-нибудь классика. Но живых классиков в одной стране, как известно, не может быть много, их не может быть даже два. Классик должен быть один. А это место, увы, было уже занято. Вообще, в 49-м году как-то все совпало, что ли, и дворцовые интриги против Вознесенского, и его так не кстати раздутая слава теоретика, и даже вдруг вспыхнувший интерес Сталина к проблемам политэкономии. Но, конечно, против Вознесенского были выдвинуты и формальные обвинения. Что-то там с нарушением отчетности, пропажей секретных документов. Его даже пытались обвинить в том, что он пытался покровительствовать ленинградцам. В это время как раз раздувается ленинградское дело. Но одновременно возникает так называемое дело Госплана. И в марте 49 года Вознесенский лишается всех своих постов. Как председатель Госплана его выгоняют из Совета министров, из Политбюро, а потом и из ЦК. И 7 месяцев он находится практически не у дел, ждет решения своей участи. И в это время опять пишет. И пишет не что-нибудь, а новую книгу. И называет ее «Политическая экономия коммунизма». Эта книга, точнее рукопись, будет изъята при обыске, когда Вознесенского арестуют. Это будет в октябре 49-го, а через год его осудят и расстреляют вместе с другими участниками так называемого ленинградского дела.
В общем, возвращаясь к нашей теме, учебника социалистической политэкономии как не было, так и не стало. Еще одна предпринятая в 46-м году под руководством Леонтьева попытка его сочинить успехом не увенчалась. И вот тут создается целая обойма сменяющих друг друга комиссий по его написанию, куда для партконтроля и руководства вводят аж Маленкова. В феврале 50-го к нему вызвали обкатанного уже в агитпропе молодого фронтового генерала, питомца ИФЛИ Дмитрия Шипилова. Позднее он вспоминал.
В его огромном кабинете я застал необычную для этих стен комплектаторскую работу. В кабинет поставлены были высоченные застекленными дверцами шкафы, и помощник Маленкова Суханов устанавливал на их полке книги. Здесь уже выстроились чинно в ряд, должно быть, несколько сотен томов. Я увидел знакомые корешки сочинений Адама Смита, Давида Рикардо, Анри Сен-Симона и других. Приблизившись к шкафам, около которых я остановился, Маленков с каким-то виноватым видом сказал: «Вот товарищ Сталин обязал политэкономией заняться. Как вы думаете, сколько нужно времени, чтобы овладеть этой наукой?» Я ответил полушутя, полусерьезно: «Ну, если полностью освободиться от всяких других дел, то за 30-50 лет можно овладеть».
Главного кремлевского долгожителя такие сроки никак не устраивали. Когда через месяц команда Маленкова-Леонтьева испекла новый макет, он снова остался недоволен. Обронил: «Плохо, что в комиссии нет споров, нет драки по теоретическим вопросам». И добавил: «Учебник мы поставим на суд общественного мнения». На эти ремарки вождя, слухи о которых широко разошлись в узких кругах политэкономических талмудистов, некоторые из них купились, но об этом позднее. А тогда вождь вызвал к себе Шипилова. Его разыскали в театре оперетты. Тогда Дмитрий Трофимович еще не знал, что в его жизни начинается совсем другой спектакль.
Из воспоминаний Дмитрия Шипилова. «Ну вот, — начал Сталин, — вы когда-то ставили вопрос о том, чтобы продвинуть дело с учебником политической экономии. Вот теперь пришло время взяться за учебник по-настоящему. У нас это дело монополизировал Леонтьев и умертвил все. Ничего у него не получается. Надо тут все по-другому организовать. Вот мы думаем вас ввести в авторский коллектив. Как вы к этому относитесь?» Я поблагодарил за честь и доверие. Сталин несколько раз в очень энергичных выражениях говорил, что вопрос стоит так: либо-либо. Либо наши люди овладеют марксистской экономической теорией, и тогда мы выйдем победителями в великой битве за новую жизнь. Либо мы не сумеем решить этой задачи, и тогда смерть. Беседуя, вышли в вестибюль. Раскуривая очередную трубку, Сталин спросил: «А вы в магазинах бываете, на рынке?» Я сказал, что очень редко. «А почему?» «Да как-то все недосуг». Сталин: «Напрасно. Экономисту нужно там бывать. В конечном счете, там отражаются все результаты нашей хозяйственной работы».
На рынке Дмитрию Трофимовичу тогда побывать так и не довелось. Сталин распорядился работать в строгой изоляции, чтобы не отвлекаться, поскольку работа имеет первостепенное значение. Для сочинительства вождь предложил создать фракцию. Шипилов потом многократно рассказывал мне тоже, как напугала его эта фраза вождя. Все знали, чем кончается создание партийных фракций. В новую команду вошли старые авторы – Островитянов, Леонтьев, а также Готовский, тот самый, в работах которого Шипилов в 49-м, служа в агитпропе, усмотрел абстрактно-схоластический подход. Еще Пашков и Лаптев, и посол в Китае партфилософ Юдин. Экономист он был никакой, зато знал массу анекдотов, вносивших оживление в затворническую жизнь сочинителей. Работали по требованию Сталина за городом, на бывшей даче Горького. Жили там, как сами потом вспоминали, в условиях второй фазы коммунизма. Всего вдоволь, еды, питья, быт налажен. Только сочиняй. Это прообраз позднейших кремлевских команд для написания бумаг первым лицам. Хрущеву, Брежневу, Горбачеву, Ельцину. Именно поэтому Хрущев, знавший не понаслышке технику такого рода работ, попрекал позднее Шипилова, что сталинские теоретики предавались на Горьковской даче пьянству. В июле 1951 года новый текст учебника был готов и разослан приблизительно 250 научным работникам, преподавателям, партийным и хозяйственным работникам. Некоторые из экономистов – Ярошенко, Венжер, Исанина, Ноткин – восприняв сталинские слова о необходимости споров как руководство к действию, настрочили ему свои критические замечания. Другие выступили со своей критикой в дискуссии, которую Маленков открыл 10 ноября 1951 года в здании ЦК. Дискутировали долго, аж до 8 декабря, и яростно. На транспаранте, протянутом в зале, было провоцирующе начертано: «Наука не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики». Материалы дискуссии составили 38 томов. Так, между прочим, кроме выступления Островитянова и неопубликованных. Опубликовали другое. Замечания по экономическим вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 года товарища Сталина. Те самые экономические проблемы социализма в СССР, о которых мы говорим сегодня.
Далеко, далеко, где кочуют туманы.
Между прочим, сам автор замечаний на дискуссии не присутствовал. Он был в отпуске в Новом Афоне. Но стенограммы цыковских словопрений ему каждый день доставляли туда самолетом. А поздними вечерами, а то и ночью, он звонил Островитянову и, наверное, не ему одному, требуя толкования присланного. Вот так в феврале 52-го и родилось это последнее сталинское сочинение, в которое вошли и ответы на упомянутые мной письма вождю от политэкономистов.
День и ночь непрестанно.
Дорогой Иосиф Виссарионович, меня интересует один вопрос. Известно ли правительству и лично вам о действительном положении колхозников в Вологодской области? Посевная площадь для зерновых культур, а также для овощей и кормовых, с каждым годом, как это и положено, увеличивается. А количество людей, рабочих рук, уменьшается. Относительно выполнения планов посева зерновых, колхозы перед сельсоветом, а сельсовет перед райсоветом, систематически занимаются очковтирательством. Я лично видел большие поля, где в густой траве были видны изредка ржаные колосья. Колхозники говорили, что в этих полях была посеяна рожь по невспаханной земле. У колхозов ежегодно в больших размерах возрастает задолженность перед государством в хлебе, не говоря уже о том, что колхозники с 40-го года не получают на трудодни ни одного грамма хлеба и ни копейки денег. Колхозники работают совсем бесплатно. Им записывают трудодни, на которые ничего не причитается. До 47-го года, то есть до отмены карточной системы на хлеб, люди ели траву, настоящую траву, которую сушили, мололи и пекли хлеб. Все же колхозники безропотно работают в колхозах. Эти годы им стало легче в связи со свободной продажей хлеба в городе. Теперь они говорят, что мы работаем за трудодни, а хлеб покупаем за деньги. Они к такому положению уже привыкли и не особенно возмущаются. Они убеждаются в том, что будто бы так оно и должно быть, и так будет всегда, никого в этом не обвиняют. Все колхозники имеют приусадебные участки огородов, с которых получают достаточное количество хорошего картофеля. Вот только это и спасает их от настоящего голода. Правда, процентов на 50 колхозники имеют коров, что им дает возможность кушать молочные продукты и получать деньги за сдаваемое государством молоко, чтобы уплатить налог. Бескоровные живут весьма бедно, их дети не видят молока, а вообще все дети колхозников не кушают сахару. Руководители колхозов неграмотные, не умеющие вести хозяйство. Представители районных властей в колхозах бывают очень редко, а на полях совершенно не бывают и действительным положением вещей не интересуются. Основной причиной такого неприглядного положения в колхозах, по-моему, является большой недостаток людей. Старые люди постепенно отживают, умирают, а молодежь учится и из деревень уходит. Уходят также всякими путями и те, которые даже не учатся. Ждать пополнения людей в колхозах неоткуда. Большое зло приносит также очковтирательство колхозов и сельсоветов перед государством. В колхозах за последние годы не создается, согласно уставу, сельскохозяйственной артели никаких фондов, ни семенных, ни страховых. Они числятся только в планах на бумаге. Всего валового сбора после выполнения хлебопоставок не хватает для оплаты НТС. Семена ежегодно берутся снова у государства взаимообразно. На основании изложенного я считаю неправильным закрывать глаза на такие факты, как это делают районные руководители. И мне кажется, что при таком положении многие колхозы в Вологодской области в ближайшее время придут в совершенный упадок. По-моему, здесь необходимо вмешательство центральных органов власти.
Это Сталину не политэкономы пишут. Проблема Вологодчины, реальная проблема, осенью 52-го, излагает ему член ВКПБ Куптикин. Что же отвечает ему и другим той же осенью вождь?
Некоторые товарищи отрицают объективный характер законов науки, особенно законов политической экономии при социализме. Эти товарищи глубоко ошибаются. Одна из особенностей политической экономии состоит в том, что ее законы, в отличие от законов естествознания, недолговечны. Ссылаются на особую роль советской власти в деле построения социализма, которая якобы дает ей возможность уничтожить существующие законы экономического развития и сформировать новые. Это также неверно.
Это из последнего сталинского сочинения «Экономические проблемы социализма в СССР». Как и многие другие его публикации, спокойно, рассудительно, не очень-то связано с реальностью и удивительно банально. Но на сей счет у автора свои объяснения.
Могут сказать, что все сказанное здесь правильно и общеизвестно, но в нем нет ничего нового, и что, следовательно, не стоит тратить время на повторение общеизвестных истин. Конечно, здесь действительно нет ничего нового, но было бы неправильно думать, что не стоит тратить время на повторение некоторых известных нам истин. Дело в том, что к нам, как руководящему ядру, каждый год подходят тысячи новых молодых кадров, они горят желанием помочь нам, горят желанием показать себя, но не имеют достаточно марксистского воспитания, не знают многих нам хорошо известных истин и вынуждены блуждать в потемках. Я думаю, что систематическое повторение так называемых общеизвестных истин, терпеливое их разъяснение, является одним из лучших средств марксистского воспитания этих товарищей.
Год 52-й. Проблемы социализма и СССР. Продолжение в программе «Разница во времени» через 2 минуты.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего
не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Торц.
Под солнцем золотым.
Год 52-й. Проблема социализма и СССР.
Мы борды отечеством своим.
Одним из тех молодых товарищей, которых собирался воспитывать своим последним сочинением «Великий вождь и учитель», был девятиклассник из Сумской области Толя Багно, написавший последней осенью кремлевского патриарха ему следующее.
«Здравствуйте, товарищ Сталин. Простите, что побеспокоил, но этого требует дело. Вот смотрю в окно, а напротив стоит пшеница, осыпается. И хочешь не хочешь, побуждает к действию. Так уж нас воспитывают. Много колхозов Советского Союза, благодаря раньше приведенным мероприятиям партии и правительства, вышли в передовые. Но есть и совсем противоположное явление. Это отсталые колхозы. Уровень оплаты труда в них очень низкий. Зарабатывая мало в колхозах, терпя убыток от своих хозяйств, колхозники, не получающие средств со стороны, разорились и ушли из колхозов туда, где лучше. Многим оставшимся колхозникам, получающим мало средств со стороны, уже в этот год придется продавать коров, чтобы расплатиться с налогом, который очень большой вследствие громадных огородов, полгектара, без которых жить нельзя. Об одежде, пище и некоторых других вещах нечего и говорить. Колхозника можно узнать еще издали. Сознание, следующее за материальным положением, без воздействия агитаторов, стоит на низком уровне. Боятся критиковать из опасения материальных прижимок. Значит, для отсталых колхозов можно сделать один вывод. Если дела их будут идти и дальше так, то некоторые из них могут чего доброго развалиться. Но есть два выхода. Или усилить политмассовую работу, при этом процесс подтягивания отсталых колхозов к передовым будет долгим и постепенным, и то не во всех колхозах. Или назначить минимальный размер оплаты труда, ниже которого труд колхозника не должен оплачиваться. Имея наличие свободных денег, колхозник может обзавестись радио, получением газет и другими культурными средствами. Так он будет втянут в идейно-культурную жизнь страны и мира. Но чтобы добыть эти деньги, колхознику нужно работать, и притом честно, с уважением к работе. Ибо чем больше и лучше он сделает, тем больше он получит, тем лучше он будет жить. Возьму хотя бы нас. Нам начисляли 1202 рубля налогу. Мать работает одна, отец женился другой раз, и зарабатывает примерно 200 трудодней. Денег, конечно, мы не видим, уходит на облигации. Пока отец высылал справку, он работает в шахте, и мы налог не платили, тогда жилось хоть и безденежно, но сносно. А теперь приходится продавать корову и на тот год уезжать, потому что мы воровать не способны, а тут не уворуешь, не проживешь без средств со стороны. Вот и сейчас двух колхозниц из колхоза имени Сталина Краснопольского района будут судить за хлеб. Что же, они с жиру пошли его воровать? Может быть, их детям нечего будет есть зимой? А в колхозе сколько там дадут? Создайте сносные материальные условия, а потом судите. Это не отчет с общими цифрами и громкими словами, а простое описание окружающего с выводами и выходами. Может, что написал не так. Извиняюсь, как сумел. До свидания. Багно Анатолий Емельянович, ученик 9 класса Краснопольской средней школы. Прошу выразить свои воззрения на мое письмо, ибо так дальше жить нельзя. Это противоестественно советскому строю.
Не знаю, прочел ли вождь послание сумского девятиклассника. Похоже, что нет. А вот о колхозах, рассуждая об ошибках своего другого корреспондента, Ярошенко, высказался.
Товарищ Ярошенко слишком просто, по-детски просто представляет условия перехода от социализма к коммунизму. Товарищ Ярошенко не понимает, что нельзя добиться ни изобилия продуктов, могущего покрыть все потребности общества, ни перехода к формуле «каждому по потребностям», оставляя в силе такие экономические факты, как колхозно-групповая собственность, товарное обращение и тому подобное. Было бы непростительной слепотой не видеть, что эти явления уже теперь начинают тормозить мощное развитие наших производительных сил, поскольку они создают препятствия для полного охвата всего народного хозяйства, особенно сельского хозяйства, государственным планированием. Не может быть сомнений, что чем дальше, тем больше будут тормозить эти явления дальнейший рост производительных сил нашей страны. Следовательно, задача состоит в том, чтобы ликвидировать эти противоречия путем постепенного превращения колхозной собственности в общенародную собственность и введения продукта обмена тоже в порядке постепенности вместо товарного обращения.
Где от легкого ветра колышется рой?
Это Сталин писал в 52-м. А вот что о реальных проблемах советского сельского хозяйства той поры рассказывал мне несколько лет назад его историк Василий Петрович Попов.
Если речь идет о производстве, то есть там производство зерна, молока, мяса, а другая сторона проблемы наше руководство не интересовала, то основная проблема – это повысить материальную заинтересованность. Потому что к концу сталинского правления основной регулятор сельского хозяйства – это принуждение, он себя исчерпал полностью. То есть больше заставить, чем заставлял Сталин, работать на государство было нельзя.
А почему нельзя?
Первая причина, самая главная – это исходный человеческий материал. То есть те люди, которые в деревне жили. В основном это старики, старухи, потому что мужчины, когда после окончания войны они вернулись в деревню и увидели, какие там условия жизни, они все по преимуществу уехали в город или попытались устроиться на руководящие должности председателя, бригадира, завхоза и так далее. Остались старики, старухи, подрастающее поколение, которое тоже пыталось какими угодно способами выйти замуж, уйти в советскую армию и после армии остаться в городе, уйти по оргнабору в промышленность. Все эти люди пытались из деревни уйти. Первая проблема – это проблема применительно к тому, как ее понимало советское руководство, это проблема ресурсная, то есть людские ресурсы. Их надо было каким-то образом закрепить в деревне. Вторая проблема – производство не росло. Не росло оно по той простой причине, что, опять же, те, кто производил продукцию, в этом заинтересованы не были. Еще одна причина – это причина связана с самим характером сельскохозяйственного производства в Советском Союзе. Большую часть животноводческой продукции давала продукция с личных подворий крестьян, с тех же самых огородов горожан и так далее, и тому подобное. То есть налоги, которые на них существовали, не давали вести хозяйство в этих условиях. Задолженность, которая числилась по налогам на личные подворья, превышала реальные возможности сельского населения, и поэтому в 1953 году летом по специальному указу вся эта задолженность была списана и была пересмотрена система взимания налогов с личных подворий. То есть сельхозналог стал взиматься не по прогрессивной шкале, а с 0,01 гектара, с 0,01. Проблема, которая стояла в области сельского хозяйства, это еще и проблема применения технологий. То есть по какому пути идти с точки зрения применения технологий в сельском хозяйстве. То есть расширять, грубо говоря, посевные площади или идти по экстенсивному пути, или увеличивать интенсификацию, то есть получать больше продукции за счет интенсификации производства. Дело в том, что если мы посмотрим на наличие государственного резерва, то мы увидим, что начало 50-х годов выявилась весьма опасная тенденция, когда расход государства своих запасов стратегических превышал поступления из общественного хозяйства колхозов. Отсюда возникала проблема быстрыми методами, по-большевистски, как говорил сам товарищ Сталин, эту проблему решить.
Сельскохозяйственные проблемы, при всей их значимости, не были единственными для экономики СССР конца сталинского правления. О других, не менее существенных, я беседовал с исследователями самых разных сфер жизни той поры. Ирина Быстрова, историк советского военно-промышленного комплекса того времени.
Надо сказать, что военные проблемы приобретали все более важное значение с начала 50-х годов. Это было связано прежде всего с внешнеполитическим фактором и теми геостратегическими замыслами, которые, возможно, были у самого Сталина по участию в разделе мира. В начале 50-х годов началась новая милитаризация экономики страны. Второй пятилетний план, который был принят на 51-55 годы, подразумевал в целом рост военной продукции более чем в 2,5 раза. А по некоторым отраслям, таких как, например, атомная техника,
высокоракетная радиолокация более чем в 4,5 раза.
Какую часть национального бюджета составляли военные расходы?
Ну, применительно к началу 50-х годов официальные цифры советские не публиковались ни в то время, ни даже сейчас. Поэтому можно судить только по каким-то косвенным данным. В частности, уже после сталинский период, 50-е годы, официальные расходы государства на военные нужды составляли 18%. Но большинство исследователей подвергает эти цифры, конечно, сомнению. И согласно подсчетам ряда экономистов, эти расходы могли доходить в некоторые годы до 60%. Господствовала идея о безальтернативности вот этого военного противостояния вплоть до окончательного уничтожения империализма. В Советском Союзе численность армии в этот период возросла до 6 миллионов. То есть Сталин представляется, ну, помимо каких-то глобальных геостратегических замыслов, мог иметь и сугубо такие вот практические замыслы в Европе. То есть не зря шло наращивание обычных вооружений и обычных сил. Война реально могла развернуться прежде всего, конечно, на Европейском театре военных действий. Там был создан блок НАТО. И в это же время, кстати, очень важный фактор, который мне хотелось подчеркнуть. В этот период ВПК как бы выходит за рамки Советского Союза и создается уже ВПК в рамках всего социалистического блока.
Некоторые товарищи утверждают, что в силу развития новых международных условий после Второй мировой войны войны между капиталистическими странами перестали быть неизбежными. Эти товарищи ошибаются. При всех этих успехах движения в защиту мира империализм все же сохраняется, остается в силе. Следовательно, остается в силе также неизбежность войн.
А вот фрагменты моей беседы с доктором Клаусом Гества, сотрудником Института Восточной Европы при Тюбингенском университете. Клаус – исследователь истории сталинских великих строек коммунизма.
К сталинским великим стройкам коммунизма относятся 5 гигантских гидротехнических строительств на Украине, на Волге и в пустыне в Туркменистане. Планы, например, построить Волго-Донской канал – и Куйбышевскую гидроэлектростанцию существовали уже в 30-х годах. Но решение начать строительство было принято только в 48-м году, после того, как руководство в Кремле с гордостью объявило, что послевоенный период восстановления народного хозяйства закончился. Эти грандиозные гидротехнические сооружения были очень важной частью экономической политики постного сталинизма. Целью этой политики было реализовать сталинский план преобразования природы на юге страны и создать, как в это время говорили, материально-техническую базу коммунизма.
Удалось ли при Сталине завершить эти коммунистические стройки, осуществлявшиеся в основном руками заключенных?
До смерти Сталина достроили только Волго-Донской канал, Куйбышевскую и Сталинградскую гидроэлектростанции были построены с большим опозданием только в конце 50-х годов.
А насколько эти великие стройки были выгодны государству? Труд-то заключенных ведь мало что стоил.
Если мы считаем все расходы на этих гигантских строительствах, получается, в конце концов, все-таки отрицательный баланс. Во-первых, надо думать о том, что великие стройки коммунизма требовали громадного вложения капитала. Поэтому, как потом критики сказали, ресурсов не хватило на развитие других отраслей промышленности. Можно, по-моему, сказать, что это одностороннее вложение капитала привело к неравномерному развитию советской экономики. Во-вторых, надо все время, конечно, тоже иметь в виду катастрофальные социальные и экологические последствия. Были затоплены очень большие территории, сотни поселений и много городов. Десятки тысяч людей потеряли свой дом и свою родину.
Так почему же Сталин, зная обо всех этих проблемах, о других мы уже не говорим, нет времени, предпочел последние месяцы своей жизни заниматься схоластическим теоретизированием? Ирина Быстрова.
трудно судить о реальных мыслях и замыслах Сталина. Как историк я предпочитаю основываться в основном на документах, которые держу в руках. И, к сожалению, в личном архиве Сталина, с которым удалось познакомиться в последние вот годы в наших архивах, мы не можем пока найти документы, которые могли дать ответ вот на такой вопрос. Поэтому нам остается только гадать, было ли это вот просто какая-то гигантомания или стремление подвести какие-то итоги, там, чувствуя близость, там, может быть, конца жизни, и увековечить себя в качестве одного из основоположников теории марксизма. Такое вполне могло быть.
Клаус Гества.
Это действительно очень-очень странная работа. Я думаю, что есть три причины, почему Сталин в начале 1952 года опубликовал свою работу о советской политэкономике. Во-первых, надо, конечно, все время иметь в виду личный фактор. В последние годы жизни Сталин хотел получить репутацию великого философа и теоретика. Поэтому он написал несколько теоретических работ, чтобы завоевать большой научный авторитет. Во-вторых, тоже надо иметь в виду, что в 1952 году состоялся 19-й съезд партии. И Сталин по состоянию здоровья уже не мог там выступить с большим докладом, как раньше. Но он, конечно, тоже очень хотел как можно сильнее влиять на дискуссии. Поэтому он решил накануне съезда опубликовать свои теоретические представления о экономике. И если мы потом смотрим на съезд, действительно, там депутаты больше всего обсуждали новую работу Сталина. В этом смысле это очень удачный политический трюк Сталина. Во-вторых, работа Сталина «Экономические проблемы социализма» имела функцию теоретического и идеологического корсета, чтобы заранее препятствовать тому, что экономисты не начали думать о нужных реформах.
Елена Зубкова.
Но дело в том, что вся эта история с учебником политэкономии, да и экономическими проблемами социализма по-сталински, вообще ничего общего не имела с экономическими реалиями. Как только возникает вообще само слово «политическая экономия», то у всякого, по крайней мере, добросовестного студента советской поры неизбежно возникает вот эта вот триада, три источника, три составные части марксизма. Философия, научный коммунизм и вот эта самая политэкономия. То есть политэкономия была частью вот этой самой коммунистической доктрины, значит, создавать ее нужно было по законам жанра. А законы жанра требовали, чтобы по этим вопросам высказались классики марксизма, и уже на их основе можно было строить нечто. И вот тут и начиналось самое интересное, потому что в этом вопросе классики как раз и подкачали. И поэтому классиков нужно было поправлять или редактировать. А замахнуться на классиков, строго говоря, в огромной стране этим правом обладал только один человек. И поэтому даже Сталин, если бы не хотел ввязываться во все эти дискуссии по поводу политэкономии, ему это пришлось все равно делать. Но то-то и оно, что он хотел. Он очень хотел быть классиком. Не считаться классиком, заметьте, этого уже было достаточно. Он уже давно был произведен в классике. Ему хотелось быть классиком самому. Ну, для самоутверждения, если хотите. Таким образом, появились экономические проблемы социализма, написанные в жанре замечаний, или даже лучше сказать, поучений. А потом вот на основе этого скелета возник и учебник «Политическая экономия социализма». Так была создана вот эта новая псевдонаука «Политэкономия социализма», конечно, ничего общего не имеющая с тем, что происходило со страной и когда-либо будет в ней еще происходить.
Мне остается сказать несколько слов о судьбах некоторых героев нашей передачи. Ярошенко, ошибки которого обличал Иосиф Виссарионович в своей последней брошюре, сразу же после экономической дискуссии 1951 года был отправлен в Сибирь. Он и там продолжал дискутировать, слал письма в Москву, просил о возвращении. В январе 1953-го его вернули, вызвали в комиссию партконтроля, и прямо там уж Кирятова и арестовали. Дальше Лубянка или Фортова освободили лишь после смерти его кремлевского оппонента, уже в декабре 1953-го. Неуемный экономист и дальше продолжал спорить, теперь уже с Готовским, перестроившим свою теорию под Хрущева, жаловался в ЦК, требовал новой дискуссии. Другим писавшим Сталину, повезло больше. Правда, Санина, жена и соавтор Венджера, вынуждена была уволиться из МГУ, а сам он заболел. Но болезнь спасла его от предшествовавшей запланированному увольнению из Института экономики проработки на партсобрании. А потом Сталин умер, и стало не до Венджера. Так он и остался в институте. А Ноткин, еще один из тех, кто переписывался с вождем, стал даже членкором. Шипилов в 1953-м тоже стал членкором, а до этого в 1952-м редактором «Правды», а после при Хрущеве министром иностранных дел. Ну а в 1957-м, после разгрома так называемой антипартийной группы, носителем самой длинной фамилии и примкнувший к ним Шипилов. После казахстанской ссылки работал в Главном архивном управлении. Написал мемуары, их озаглавили «не примкнувший». Все равно, что не Шипилов. Злополучный учебник, который Шипилов написал со своей командой, в нем впервые был раздел «Социалистический способ производства», вышел в 1954-м, уже после смерти вождя. Славы он ему не принес. Подспудно начиналась эпоха борьбы с культом. Социализма в СССР не добавил, за рубежом тоже. Хотя его немедленно перевели на 25 языков. В 1956-м египетский президент Насер, декларировавший свой поворот к социализму, лукаво предложил Шипилову провести пару занятий с министрами Египта, научить их, как строить социализм. Дмитрий Трофимович, ставший к тому времени советским министром иностранных дел, дипломатично уклонился. Это вопрос сложный. Ну а в СССР, где вскоре стали сомневаться в природе построенного общественного здания, этот теоретический кирпич еще долгие годы оставался той идеологической жвачкой, которую были обречены сессионными ночами, не вникая, заглатывать миллионы советских студентов. Немногих добросовестно вникавших гайдаров, чубайсов и лившицев он потом от социализма и отвадил. А последнее сталинское сочинение, которому мы посвятили передачу, и вовсе давно уже никто не вспоминает. В 1952-й. Проблема социализма и СССР. Над передачей работали историки Ирина Быстрова, Елена Зубкова и Клаус Гество. Эта передача вышла в эфир 10 лет назад, в цикле «Финал», посвященном полувековому юбилею конца сталинского правления. Цикл этот был куда больше, чем то, что мы можем нынче воспроизвести. Однако есть все же возможность познакомить вас хотя бы с фрагментами, оставляемых нами без повторения передач. Тем более, что в них приняли участие виднейшие российские и западные специалисты по истории середины XX века. Первая передача цикла «Финал» называлась «Фильмы в сумерках» и начиналась так.
Полвека назад, в сумерках теплых ночей московского лета 52-го года, каждую неделю, а то и чаще, из Кремля вылетала кавалькада черных машин с толстыми, пуленепробиваемыми стеклами. Попетляв по постоянно обновлявшемуся маршруту, она неизменно направлялась в сторону Кунцево, на ближнюю дачу старшего из пассажиров. В 52-м их обычно было пятеро, но и охрана, разумеется. Они ехали смотреть кино.
Это была передача не только о том, как после кинопросмотров по ночам в Кунцеве в последние месяцы жизни Сталина принимались важнейшие политические решения, но и про кино тоже, которое Сталин не шуточно, но по-своему любил.
единственный из решений Президиума ЦК и Бюро Совета Министров, который не остался претворенным в жизнь просто по причине смерти автора этой идеи. Но нужно сразу уточнить. Речь шла о ремейках исторических фильмов, а еще точнее исторических биографий. Сталин приступил, например, к такой идее конкретной, как к правке списка художественных фильмов для производства в 1953 году, за 4 месяца до смерти. Этот список был утвержден и стал решением Совета Министров. О чем это говорит? О отражении забот самого Сталина. Вот внутренний мир человека на закате жизни. Он думал о прошлом России и, безусловно, о своей роли в череде ее эпохальных вождей и полководцев. Та галерея, которую создал советский кинематограф, лице Эйзенштейна, Петрова, Пудовкина, его не удовлетворило. И он пришел к фантастической идее, может быть, даже сравнимой с Вавилонской башней, переделать часть советского кинематографа и создать новые версии не таких уж старых фильмов. «Ледовое побоище», подзаголовок «Александр Невский». Сталин уточняет заголовок «Александр Невский, победитель тевтонских рыцарей», чтобы даже уже по заголовку не было никаких вопросов к содержанию. Режиссер Иванов.
То есть другой.
Автор монументальных киноэпопей о 10 сталинских ударах времен Второй мировой войны. То есть Сталин подумал, выполнил ту задачу по Сталинградской битве, выполнит эту. Следующая идея. «Преобразователь России». Отгадка «Петр I». Поручить Пудовкину. А Петрову, который делал первого Петра I, поручить Дмитрия Донского. Сталин пояснил, победителя Золотой Орды, как будто был другой. Но самое интересное, что мастеру советской кинокомедии Пырьеву на сценарий Сельвинского достался фильм «Иван Грозный». Вот с Иваном подзаголовок не допускал никаких интерпретаций. Сталин дописал «Собиратель России». Переделать и Невского, и Ивана Грозного, Петра I поручалось режиссерам, которые работали совсем не в жанре исторической биографии. Пырьев Ивана Грозного по логике должен был привести бы свою труппу на роль Анастасии Марину Ладынину. Царя Ивана только остался Крючков. В этой пародийной затее видится все-таки событие другого порядка. Вот этот фантастический мир, в котором жил Сталин. Это мир дела МГБ, дела врачей и так далее. Вот какая-то уже фантасмагория.
Фильмы «В сумерках» – одна из передач цикла «Финал», в которой выступил историк кино из Канады Леонид Максименков. Ну а мы вновь обратимся к этому циклу через 2 недели в очередном выпуске программы «Разница во времени», посвященном 60-летию со дня кончины Сталина. Над сегодняшней передачей работали звукорежиссер Александр Аркадьев и автор программы Владимир Тольц.
Что значит для вас свободная Россия?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия? Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия, без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Где-то в годах в 90-х я неожиданно для себя осознал, что я не могу подписать ни одного договора, потому что это делают только в 2 вариантах – в суши-баре и будучи пьяным.
Московский актер, режиссер, драматург Иван Охлобыстин в «Поверх барьеров». Говорим о вине и водке.
До сих пор считаю, что вина – это прокисшие соки, и смысла в них никакого нет, кроме если не делать грог или не парить ноги.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» после новостей.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».